Итак, явление рождения. Явление рождения – это неотъемлемая часть организованной биосферы. И мы знаем, что в ходе эволюции вырабатываются формы живого вещества, которые стремятся увеличить биогенную миграцию атома в соответствии со вторым биогеохимическим принципом. Такие формы не могут быть получены на неизменной совокупности живого вещества. Его неделимый не обладает возможностью прижизненных пластических видоизменений. Этим обуславливается нецелесообразность и в конечном счете невозможность биологических форм исполнять необходимые в биосфере функции неограниченно продолжительное время. И то, что лежит в основе естественной бедности человека, его смертности. В этих условиях сохранение длительности жизни происходит путем размножения, совершающегося по принципу Франческо Реди «живой только от живого». Итак, явление рождения. Явление рождения является неотъемлемой частью организованности биосферы. Мы знаем, что в ходе эволюции вырабатываются формы живого вещества, которые стремятся увеличить биогенную миграцию атомов в соответствии со вторым биогеохимическим принципом. Такие формы не могут быть получены на неизменной совокупности живого вещества, поскольку его неделимые не обладают возможностью прижизненных пластических видоизменений. И этим, собственно говоря, обуславливается нецелесообразность, а в конечном счете невозможность биологических форм исполнять необходимые в биосфере функции неограниченно продолжительное время. И этим же обуславливается и то, что лежит в основе естественной бедности человека, а именно его смертности. Вот в этих условиях сохранение длительности жизни происходит путем размножения, которое происходит по принципу Франческо Реди, о котором только что мы говорили, это живое только от живого. Но взятый сам по себе, этот принцип не содержит в себе каких-либо указаний на целесообразность новых рождений. Он как бы описывает механизм, но не причину. Он не обосновывает необходимость появления новых поколений организмов и смены ими старых. Смысл перерождений лежит вне принципа Реди. Я сейчас подвожу вас к тому, что могут быть найдены другие механизмы, не противоречащие принципу Реди. Смена поколений, являясь целым необходимой в биосфере, тем не менее, есть лишь часть формы. Есть часть формы эволюционной необходимости, которая не может считаться обязательной и может приниматься вполне сознательную форму. К этому же выводу можно прийти иначе, из понимания, собственно говоря, бренности нашей планеты, ее оболочки жизни, биосферы. Мы знаем, что помимо ограничений планетного пространства, нашей планеты, биосферы, планетная жизнь ограничена и во времени. Она ставится сегодня в рамки научно измеряемого времени существования Земли, Солнца, всей Солнечной системы. А для живого вещества земное притяжение не есть явление исключительно гравитационное, сила тяжести. Оно в более значительной и реально осязаемой степени есть притяжение биогеохимическое, понимаемое как полная материально-энергетическая зависимость живых форм от планетной среды жизни. Организм своими жизненными процессами глубоко и неотрывно связан с геологической оболочкой Земли, с биосферой. И человек современный, даже успешно преодолевая гравитацию и тем самым создавая возможность для снятия пространственно-ресурсных пределов планеты, в то же время остается значительно более тесным образом связанным с Землей, вот таким органическим тяготением, биосферным полем жизни, вырваться из которого он в нынешнем, по крайней мере, виде стихийно не может. Между тем, время земного поля жизни ограничено временем планетной структуры, существованием планеты. В конечном счете, это ограничение ставит предел проявлению земной мысли и воли человечества. Время существования биосферы и действия духовного ресурса планеты есть ограничение ее ноосферы. Еще раз подчеркну мысль, что человек реально не может вырваться за пределы биосферы. Он тесно в нее вмонтирован, он от нее полностью зависим, и поэтому время существования человечества и ноосферы определяется временем существования биосферы планеты, а значит существование самой планеты, которая, в свою очередь, есть часть Солнечной системы и таким образом определяется космологическими константами и времени существования Солнечной системы. Вот это ограничение. И осознание человеком планетной бренности неизбежно приводит его к пониманию недолговечности биосферного эволюционного процесса, а значит и ограниченности психофизических трансформаций человеческого организма, который встроен в биосферный цикл. Эволюционный процесс не может в действительности мыслиться космически вечным в рамках планетного геологического времени биосферы Земли. Это значит, что дальнейшее развертывание процесса эволюции возможно только в внеземных условиях, если, конечно, не будет найдено, пользуясь федоровской терминологией, варианты солнцеводный и планетоводный способ избежать гибели. Вот выработать в конечном числе поколений Homo sapiens форму, преодолевающую эту трагическую конечность, можно за счет свернутой кумулятивной эволюции. Общество, взятое как родовое человечество, стремится уложиться и должно уложиться, если мы хотим этого достичь, должно уложиться в установленные рамки времени существования планеты в Солнечной системе, уложиться со всеми естественно необходимыми и творчески заданными эволюционными процессами, которые позволят ему обрести действительно свободу от необходимости смерти и способны будут обеспечить его реальное бессмертие на фоне распада бытия планеты, ее гибели и гибели всей Солнечной системы. Он должен обеспечить и успеть со своим эволюционным процессом до того, как это случится, чтобы выйти непосредственно в область космических явлений, стать обитателем космоса или других планет. В социальной среде время, таким образом, время становится непосредственно активным фактором эволюции человеческого существа. Таким образом, для психического вида живого вещества его эволюция становится более существенно, преимущественно зависимо от времени существования биосферы Земли и, следовательно, планетной системы. Характер этой зависимости проявляется в том, что эволюция Homo sapiens не только развертывается во времени, но и учитывает всю геологическую полноту времен биосферы, ее скоротечность и конечность. Он предвидит эту конечность и, желая преодолеть ее, должен организовать свою сознательную эволюцию с учетом этого фактора конечности. Грядущий планетный катаклизм как бы отражается на ходе процесса уже в настоящее время. Будущее временит настоящее. Вернадский по этому поводу писал следующее. Живое вещество является пластичным, изменяется, приспособляется к изменениям среды, но, возможно, имеет и свой процесс эволюции, проявляющийся в изменении с ходом геологического времени вне зависимости от изменения среды. На это, может быть, указывает непрерывный с остановками рост центральной нервной системы животных в ходе геологического времени, в ее значении в биосфере и в ее глубине отражения живого вещества на окружающее. То есть речь Вернадский в данном случае вел о некотором самостоятельном отсваивающемся геологическом эволюционном процессе. В целом же совершенно ясно, что тенденция культурного отношения человека к миру по своему содержанию есть преодоление недолговечности планетной жизни, земной биосферы. Культурный организм как раз не стремится связать себя, что называется, неосторожимыми связями с конечными во времени, с конечной во времени областью жизни, с обреченной средой жизни, а он утверждает свою самодостаточность, растущую автономность, автономность материальную, энергетическую, как автотрофность, например, и вырабатывает свойства универсальной культурной функции управления, той самой управления или регуляции в терминах Федорова. На бренной планете разум – последняя ставка живого. Анализ естественных обстоятельств космической истории Земли существенен, на самом деле, для определения характера культурной эволюции человека. Это новый аспект в рассмотрении и новый подход к явлениям рождения и смерти, смены поколений в обществе. Вот, исключить половое рождение из разряда необходимых явлений социальной жизни как биологический способ эволюционного движения можно только при переходе от родовой логики развития к индивидуальной. Обратите внимание, мы сейчас затронули очень интересную тему, поставленную Фёдором, как исключение полового рождения из закономерностей жизни общества и отдельного человека. Но сейчас мы подходим к этому вопросу, опять же, из понимания, естественно, научного понимания процессов в биосфере. Очевидно, что вот такой переход от родовой логики развития к индивидуальной не противоречит закону Франческо Реди, живой только от живого. В ходе такой эволюции развитие осуществляется уже не посредством смены отработанного организма, а за счет каскадной смены психофизических состояний вот того пространства времени жизни, которое отвечает организму. Организму, который остается эволюционно активным неограниченное время. Живое от живого, но это живое получается не путем рождения, а путем смены психофизических состояний одного и того же индивида. Живого индивида. То есть организм входит своим переменным, изменяемым геномом в активную область эволюционных процессов, в такой биологический реактор эволюционный, неоднократно, а многократно повторно. И эта многократная повторность стремится к бесконечности. И каждый раз этот изменяемый организм входит по-новому. И по-новому встраивается в эволюционную последовательность в качественно обновленном виде. То есть организм тот же, но он трансформируется. И сам эволюционный процесс тоже не тот же самый. Он тоже меняется, поскольку идет на другом субстрате. Активная, социальная по своей форме эволюция таким образом вмещает качественный континуум вырабатываемых изотопов человеческого организма. И в известном смысле, конечно, самой личности. Он вмещает весь этот континуум в одном организме, увеличит его эволюционную мобильность, концентрирует эволюционную мощность, распределенную в условиях биоэволюции по линии рода, да, в прежних условиях. Теперь она концентрирует его в замкнутом психофизическом объеме отдельного представителя этого рода. И тогда бесконечные линейные цепи родовых генетических передач зацикливаются сначала на текущих своих звеньях, а с воскрешением умерших отцов на каждом представителе исторически полного геоэтноса. Каждый человек становится таким циклом передач в самом себе, циклом генетических передач, модифицируемых, но в самом себе. Такое внутреннее исторически совершающееся замыкание эволюции в конечном множестве поколений сопряжено с изменением ее характера, можно сказать, с оптимизацией и интенсификацией ее хода. Ее содержание, направленность меняется, и механизмы меняются. Вот в чем речь. И важно, что человек требуется в таком процессе именно как бессмертным, он становится бессмертным. И во-вторых, это не сопряжено с явлениями, рождениями других поколений. Идея вот такой интенсивной эволюции, органически свернутой, сжатой в точном биологическом объеме культурно-живого вещества, ставит задачу выработки иного генетического алгоритма наследственности. Организация прижизненных психофизических модернизаций возможна только при наличии нового реального способа введения генетической структуры в эволюционное действие. То есть такой, можно сказать, культурной органопластики, принципиально отличной от биологической передачи наследования. Это процедура внутренне перерождающая родительский организм в потомственный и представляет собой акт генетической как бы самонаследования, автовосприимчивости. То есть единственный организм является, совмещает в себе все поколения. Поколения предков и поколения потомков. Это то, что можно назвать путь, пользуясь термином сухого кобылина, обвнутрение эволюции, ее углубление, в конечном счете такое внутреннее усиливание человечества, говорил сухого кобылина, есть процесс его бесконечного одухотворения, инволюция, поступание в себя самого или в себе самом нарастание силы, иннервация, возврат в его собственное нутро. Вот образно, конечно, сухого кобылина был все-таки человек такого художественного мышления, очень образно, но содержательно очень аутентичное выражение идеи такой внутренней эволюции. Интенсификация эволюционного процесса, кроме того, выявляет новое значение мышления в организации культурной эволюции. Активная роль человека, который принимает творческий вызов такой социо-естественной истории, должна проявляться в сознательном задании вектора своего развития. То есть не просто обвнутрение эволюции, овладение, но еще и задание, собственно говоря, вектора направленности своего развития, содержания своей эволюции, то есть выбор эволюционного коридора и фокусирование тех мутаций, овладение в целом законами мутационных модернизаций собственного организма. Это уже по существу ответ на вопрос, в чем должна состоять эволюция человека. Ее содержание, ее возможные процессы, выражаясь не очень подходящим термином, механизмы. И это уже вопрос содержательного определения образа будущего, человека будущего. Каким должен быть человек будущего? В чем заключается его свойства, качества? И как они проявляются в мироздании? Это мы опять с другой стороны вынуждены подойти к идеям Федора, в частности о полноорганности человека. Но сейчас попробуем посмотреть, что дает, какие основания для этих смелых, дерзких идей Федора дает естественно-научное направление космософии. Пока на этом остановимся. Продолжим теперь вот в этом русле. Первое из таких качеств, которое было сформулировано у Федора, это бессмертие человека. И если мы будем задачу бессмертия человека ставить в рамки планетных явлений, в масштаб социодинамики глобальной, то следует признать, что позитивное движение в этом направлении, заключающееся в увеличении продолжительности жизни, мы должны признать это движение, эту задачу глобальной проблемой современности. Эволюционно-проективная философия, космософия осмысливает эту проблему в предельной логической постановке, да, как возможность человеческого бессмертия. И в этом плане очень важно отметить то научное представление о жизненных процессах, которое уже звучало, а именно динамическое строение организма, его атомно-молекулярная организованность, то есть постоянный ток вещества, энергии, информации через организм, который является необходимым условием бессмертия, если попытаться осмыслить его в рамках научных представлений. Именно вот эта динамика, Эта миграция атомов, она позволяет задачу осмыслить и ставить в такую практическую плоскость. Овладение законами структурного обновления организма позволит осуществлять непрерывную его перестройку без снижения его жизненности, исключить характерную в условиях биосферы старение и физическую деградацию индивидуума. Да? А сейчас, к сожалению, вот это обновление, оно тоже не идеально. И в конце концов накапливаются мутации, усталость, старение и ошибки обновления, в конце концов приводящие к смерти. Если такое обновление, такую миграцию наладить без накопления ошибок, без ущерба для жизненности организма, то тогда возможно не только решение санитарного вопроса, избавление от явлений болезни и прочих сопутствующих явлений, но и прямое омоложение организма. И уж как минимум поддержание его в постоянном, таком жизненном, абсолютно нормальном тонусе. Другой системный, можно сказать, системный образ будущего человека у Федора выведен в термине полноорганность. Мы об этом говорили, сейчас тоже вернемся к этой теме на другое основание. Полноорганность – это очень чрезвычайно интересная, богатая тема, которую космософия развивала с разных позиций и придавал ей поистине космическое ускорение в рамках проекта общего дела. В этом же направлении, собственно говоря, шла активная эволюционная мысль Вернадского, когда он размышлял об автотрофности. Автотрофность как способность абиогенного без посредничества живого вещества синтеза пищи. Он писал, что для решения социального вопроса необходимо изменить форму питания и источник энергии, используемый человеком. Последствия достижения автотрофности для будущего общества Вернадскому представлялись беспримерным в истории Земли. Интересно, что еще одна гипотеза, высказанная на этот раз Иваном Ефремовым, ученым и писателем-фантастом, и гипотеза, которую он, по всей видимости, высказал на основе такого научно-художественного анализа учений Древнего Востока, он их знал, и идея, которая была воспринята в контексте, будучи воспринята в контексте идей космософии, тоже выражает одну из необходимых ступеней или граней достижения человечеством полноорганности. Эта идея или гипотеза Ефремова состоит в том, что вторая сигнальная система человека должна со временем уступить место более совершенно третьей сигнальной системе, то есть позволяющей человечеству общаться мыслеобразами, использовать телепатии, слабого энергоинформационного взаимодействия и прочих свойств. К аналогичным выводам приходит и философ Алексей Климентович Манеев, гипотетически допуская возможность бессубстратного энергоинформационного обмена при переходе человека в состояние такой особой полевой реальности. Переход к обмену мыслеобразами значительно расширил бы формат сознания, увеличил бы его информационно-смысловую мощность, ну и объем, и точность, и скорость информационных потоков, информационных взаимодействий в целом. Вот такие вот отдельные гипотетические направления в рамках идеи полноорганности. Что касается Вернадского, то он подходил к идее автотрофности с научных позиций, писал: «Мне кажется, этого круга идей никто не касался, по крайней мере, я не знаю». В действительности, к концу XIX века идея полноорганности и, в частности, автотрофности, высказана, конечно, в разных формах, она имела уже некоторую свою традицию. Одним из первых проблем непосредственно синтеза питательных веществ из неорганических элементов, вне зависимости от окружающей живой природы, поставил Сергей Андреевич Подолинский, который как раз и являлся предшественником Вернадского, и Вернадский его ценил именно в этом качестве. Вот Подолинский что писал по этому поводу за несколько десятилетий до Вернадского. Мыслим и другой способ возрастания питательных веществ. Это непосредственный синтез веществ, служащих людям пищей, из неорганических элементов, их составляющих. На самом деле, если идти еще глубже, то зачатки синтеза питательных веществ из внешних источников можно проследить уже в работах и опытах великого подвижника Василия Назаровича Каразина. Человек, чей опыт жизни и опыт исследовательской мысли, собственно говоря, послужил одной из мощнейших пружин для формулировки Федором своего учения. В начальных лекциях я отмечал, что вот идеи, опыты, эксперименты Каразина стали одним из основных таких отправных моментов, позволивших Федорову постепенно сформировать его учение о общем деле. Вопросы искусственного получения питательных веществ из неорганических материалов составляли научный интерес и современников Федоров, это Дмитрий Иванович Менделеев, Климент Аркадьевич Тимирязев. Вот как химик Менделеев был убежден в возможности приготовления питательных веществ, как он писал, из сочетания элементов воздуха, воды и земли, помимо обычной культуры, то есть на особых фабриках и заводах. А Тимирязев, в свою очередь, считал, что когда физиологи выяснят в малейших подробностях явления, совершающиеся в хлорофилловом зерне, а химики разъяснят и воспроизведут вне организма его процессы синтеза, физики дадут теорию фотохимических явлений и выгоднейшей утилизации солнечной энергии в химических процессах, тогда явится находчивый изобретатель и предложит изумленному миру аппарат, подражающий хлорофилловому зерну, с одного конца получающий даровой воздух и солнечный свет, а с другой подающий печеные хлебы. Вот такой вот тоже образ. Размышляя о социальной значимости открытия химиками тайны синтеза сложных органических веществ, Тимирязев ставил его как вопрос о будущих судьбах человечества. Ну и в первом приближении современная наука уже выработала ряд подходов к решению этой буквально в смысле насущной проблемы. При этом важно отметить, что она на самом деле не сводится исключительно к вопросу физико-химического синтеза. Здесь могут быть использованы и другие свойства, и процессы, что называется, природоподобные. В творчестве Вернадского идея и гипотеза, можно сказать, автотрофности стала одним из таких ярких и сильных центров притяжения его мысли. Сама идея воспринималась им как интереснейшая научно-социальная проблема. Он в 19 году писал в своем дневнике: «Для меня ясно, что переход человека в автотрофный организм через развитие научной работы есть естественный процесс, всецело попадающий в рамки других геохимических процессов, точно так же, как и весть о рост культуры». Вот очень важная и интересная связь эволюции, автотрофности и рост культуры. Дальнейшее развитие эта тема получила в его статье «Автотрофность человечества», так и названа. Он писал, что непосредственный синтез пищи без посредничества организованных существ, как только он будет открыт, коренным образом изменит будущее человечества. Нужно уже сейчас готовиться к пониманию последствий этого открытия, неизбежность которого очевидна. Создание нового автотрофного существа даст ему доселе отсутствующие возможности использования его вековых духовных стремлений. Оно реально откроет перед ним пути лучшей жизни. Решение вопроса о искусственном получении органической пищи ведет к появлению социального свойства автотрофности. А дальнейшее научное углубление проблемы человеческого автотрофизма ставит новый, более серьезный вопрос о возможности непосредственной, внепромышленной, индивидуальной автотрофности организма. И это, понятно, требует коренной перестройки физиологии питания. Последнее как раз мыслилось в космософии как творческий процесс обращения человеком элементарных космических веществ в минеральные, потом растительные и, наконец, живые ткани. Это вот уже как раз такая Фёдоровская формулировка в рамках его идеи о полноорганности. А Циолковский в своей космической философии, по сути, продолжая вот эту линию психофизической и психофизиологической регуляции, утверждал неизбежность превращения человечества в единый вид лучистой энергии. Формой жизни человечества станет лучевое состояние высокого порядка, которое будет все знать и ничего не желать, то есть состояние сознания, которое разум человека считает прерогативой богов. И в этой перспективе создание автотрофного человеческого организма, которое связано как раз с присуществлением, со сверткой животной физиологии, ведет к появлению всеобщего полноорганного существа. Таким образом, план, фёдоровская задача достижения полноорганного состояния является логическим продолжением идеи автотрофизма, ее усилением, углублением и развитием. Из этого плана, помимо частного случая автотрофности, следуют и другие, пока мало поддающиеся прогнозированию вероятные способы будущего человека жить в различных средах в форме совершенно непредставимой для нас сегодня материальности и телесности, отлично от белково-нуклеиновой организованности. И эти возможности неотделимы от статуса бессмертности человеческого существа. Примечательно, что вот размышляя об автотрофности, Вернадский именно с ней связывал возможности достижения бессмертия. Послушайте, что он писал по этому поводу. Любопытно, что переход человека к автотрофности как будто ведет его к бессмертию. Для возможности бессмертия или чрезвычайного долголетия человека с геохимической точки зрения любопытно то явление, которое точно связано с ростом культуры и с приближением человечества к автотрофности. Это то, что чрезвычайно увеличивается геохимическая работа человечества, не направленная на получение пищи и на питание. Несомненно, этим путем, путем развития рудного дела, торгового обмена, строительства промышленности, постепенно заменяется целый ряд химических процессов, связанных с гниением, с умиранием. Эти явления как бы заменяют в будущем ненужную для геохимических процессов, но пока для них необходимую смерть. А в других заметках, также развивая идею бессмертия с биогеохимических позиций, Вернадский резюмировал. Вполне возможна такая структура живого вещества без нарушения его химического равновесия, когда автотрофное человечество бессмертно, то есть не будет давать новых трупов. Вот такая у нас тема сегодня прозвучала. Тема очень глубокая и пока еще не исчерпана, не закончена. Мы частично к ней вернемся на следующем занятии. А сейчас сделаем паузу недельную с тем, чтобы успеть проработать этот материал, прозвучавший. И я надеюсь встретить виртуально вас в эфире на следующую неделю. Все будут живы и здоровы. Вот. А сегодня пока поставим точку. Всего доброго. И презентацию, которая была представлена в прошлом занятии, она, надеюсь, вы обратитесь к ней в рамках нынешнего занятия, она пока не исчерпала себя. Итак, всем хороших дней впереди, продуктивной работы и до новых встреч. До свидания.